Глава 23. Новая версия. Ровно в 11 часов Пуаро появился в гостинице Ван Олдена. Миллионер был один. «Вы очень пунктуальны», — сказал он, поднимаясь навстречу сыщику.
«Я всегда пунктуален», — ответил Пуаро. «Всегда придерживаюсь точности. Без организованности и метода...» Он замолчал. «Наверное, я вам все это уже говорил. Давайте сразу перейдем к цели моего визита.
К вашей маленькой идее».
«Вот именно к моей маленькой идее», — улыбнулся бельгиец. «Прежде всего, мсье, я хотел бы еще раз допросить горничную, эту Аду Мейсон. Она еще здесь?»
«Да».
«Очень хорошо». Ван Олден с любопытством посмотрел на Пуаро и отправил посыльного на поиски Мейсон. Детектив поприветствовал ее со своей обычной вежливостью, которая всегда производила нужный эффект на представителей определенных классов. «Добрый день, мадемуазель», — жизнерадостно проговорил он. «Прошу вас, присаживайтесь, если мсье не возражает».
«Да-да, конечно, присаживайтесь, милочка».
«Благодарю вас»,
— чопорно поблагодарила Мейсон и устроилась на самом краешке стула. Сейчас она выглядела еще сухощавее и язвительнее, чем всегда.
«Мне придется задать вам еще несколько вопросов», — объяснил Пуаро. «Мы должны добраться до самой сути происшедшего. И я опять возвращаюсь к вопросу о том мужчине в поезде. Вы видели графа де ля Рош и сказали, что он вполне мог быть тем человеком, хотя вы в этом и не уверены на все 100%.
Я уже говорила вам, сэр, что никогда не видела лица того мужчины. Именно поэтому мне так трудно...» Пуаро улыбнулся и кивнул.
«Именно так. Я очень хорошо понимаю ваши затруднения. А теперь вот что, мадемуазель. Вы сказали нам, что работали у мадам Кеттеринг 2 месяца. За это время как часто вы видели ее мужа?»
Мейсон задумалась на несколько минут, а потом ответила. «Всего 2 раза, сэр».
«И вы были рядом с ним или на расстоянии?»
«Однажды, сэр, он пришел на Кёрзен-стрит. Я была наверху и видел его через перила лестницы внизу в холле. Мне было любопытно. Ну, вы меня понимаете, со всеми этими делами...» Мейсон деликатно покашляла.
«А второй раз?»
«Я была в парке, сэр, с одной из служанок, с Энни. И она мне показала, как хозяин прогуливался с какой-то иностранкой». Пуаро опять кивнул.
«А теперь ответьте мне на такой вопрос, Мейсон. Почему вы решили, что человек, который говорил с вашей хозяйкой на Лионском вокзале, не мог быть ее мужем?»
«Мужем, сэр? Мне это просто в голову не пришло».
«Но вы не уверены», — настаивал Пуаро.
«Я просто об этом никогда не думала». Было видно, что Мейсон расстроилась.
«Но вы же слышали, что ваш хозяин ехал этим же поездом. Что может быть естественнее, чем то, что он проходил по коридору?»
«Но мужчина, который разговаривал с хозяйкой, сэр, пришел с улицы. На нем была уличная одежда, пальто и мягкая шляпа».
«Именно, мадемуазель. Но задумайтесь на минутку. Поезд прибывает на Лионский вокзал. Многие пассажиры разминаются, прохаживаясь по платформе. Ведь ваша хозяйка тоже собиралась выйти и, без сомнения, надела свое манто, нет?»
«Вы правы, сэр», — согласилась Мейсон.
«Но тогда и ваш хозяин мог сделать то же самое. В поезде топили, но на улице было довольно прохладно. Он надевает пальто и шляпу и прогуливается вдоль состава, как вдруг в одном из освещенных окон видит мадам Кеттеринг. До этого он не знал, что она едет этим же поездом. Естественно, что он входит в вагон и проходит к ее купе. Она, увидев его, удивленно вскрикивает и быстро захлопывает внутреннюю дверь между 2 купе, потому что, вполне возможно, она не хотела, чтобы вы слышали, о чем они говорят».
Сыщик откинулся в своем кресле и наблюдал, как его предположение медленно доходит до горничной. Никто лучше Пуаро не знал, что тот класс, к которому принадлежала Мейсон, ни в коем случае нельзя торопить. Ей необходимо время, чтобы избавиться от своих уже заранее сложившихся стереотипов. По прошествии 3 минут горничная заговорила. «Знаете, сэр,
Могло быть и так, как вы говорите, но я об этом никогда не думала. Хозяин действительно высокий, с темными волосами, да и фигурой похож. Да, это вполне мог быть хозяин, хотя я опять-таки не могу сказать, что абсолютно уверена.
Большое вам спасибо, мадемуазель. Не буду вас больше задерживать. Ах, да, еще одна вещь.
Пуаро достал из кармана портсигар, которую уже показывал Кэтрин.
Это вещь вашей хозяйки?
Нет, сэр, это не хозяйкин. Если только... Неожиданно она замерла, было видно, что у нее в голове зреет какая-то мысль.
«Если только...» — подбодрил ее Пуаро. «Мне кажется, сэр, хотя я совсем и не уверена, что этот портсигар хозяйка купила в подарок хозяину». «Ах, вот как!» — сказал детектив безразличным тоном. «Правда, я не могу сказать вам, подарила ли она его хозяину или нет».
«Именно так», — произнес Пуаро, — «именно так». «Ну что же, я думаю, это все, мадемуазель. Всего вам доброго». Ада Мейсон незаметно удалилась, бесшумно закрыв за собой дверь. С легкой улыбкой сыщик посмотрел на американца. Казалось, что миллионера поразило громом. «Вы думаете, что это Дерек?» — спросил он. «Но ведь все указывает на другого. Ведь графа поймали с поличным, с камнями практически у него в кармане».
«Нет».
«Но вы же сами мне рассказали».
«Что же я вам рассказал?»
«Ну, эту историю с рубинами, и даже показали их мне».
«Нет».
Ван Олден в недоумении уставился на сыщика. «Вы хотите сказать, что не показывали их мне?»
«Не показывал».
«Вчера на теннисе?»
«Нет».
«Кто из нас сошел с ума, месье Пуаро, вы или я?»
«Никто», — ответил детектив. «Вы задали мне вопрос, а я на него ответил. Вы спросили, не показывал ли я вам вчера драгоценные камни, и я ответил отрицательно. То, что вы вчера видели, Ван Олден, была первоклассная подделка, которую только эксперт мог отличить от настоящих рубинов».